хотим понять, мы туда движемся или не туда, да, то есть очень простой критерий, который в 100% случаев работает. Еврейский календарь придуман, как известно, не евреями. Ну, в этом как раз вся Тора, да, умение посмотреть другому человеку в глаза. То, с чего начинается общение Бога с еврейским народом, с того, что он говорит, теперь время принадлежит вам, теперь, ребята, все в ваших руках. Да. Глава Бо. Это глава, в которой рассказывается о ключевом событии в нашей истории, собственно говоря, о самом выходе еврейского народа из Египта. Очень известная глава, содержание ее пересказывается в пасхальной Агаде, поэтому те люди, которые отмечают праздник Песах, каждый год с этим сталкиваются, перечитывают. Очень все как бы известно, объяснено, прокомментировано и перекомментировано. Сфорно я хочу здесь разобрать несколько его комментариев. Он раскрывает здесь идею, я бы сказал, актуальности исхода из Египта для нас. На какое это имеет к нам отношение? Ну, помимо того, что это наша история, помимо того, что там формируется еврейский народ, но он видит здесь какую-то идею актуальную для каждого человека в его жизни и дает интересный комментарий. Да? Но до этого еще, да, есть еще пару комментариев с Сфорно, которые я в качестве предисловия, потом в конце мы к этому вернемся, дай Бог, хотел вам рассказать. В этой главе тоже появляется первая заповедь в Торе. Первая заповедь, которую получает еврейский народ. Я не совсем верно сказал, не первая заповедь в Торе, а первая заповедь в Торе, полученная еврейским народом. Это заповедь о Ходеш Азе Лахем Рош Ходешим. Заповедь о новомесячье. Потому что евреи выходят из Египта в месяц Нисан. И говорится, что этот месяц будет для вас первым из месяцев. Да, дело в том, что наш календарь, то есть есть много разных календарей, да, откуда мы знаем, какой должен быть наш календарь. Наш календарь – это не наш календарь. Да. Его придумали, еврейский календарь придуман, как известно, не евреями. Он существовал задолго до появления еврейского народа, он использовался в Вавилоне, там имеет, видимо, шумерские корни. Это лунно-солнечный календарь. Там есть 19-летний цикл, совпадение лунного и солнечного цикла. Значит, да, то есть каждые 19 лет человек, который родился в определенную дату, по григорианскому и по еврейскому календарю, то когда у него будет день рождения 19 лет, при условии, что ни год рождения, ни год 19-летия не високосные в том или ином календаре, да, тогда его, эти даты опять совпадут. И в следующий раз они совпадут в 38 лет и так далее. Но откуда мы знаем, что мы должны использовать именно этот календарь? Потому что написано, что месяц, да, месяца отмечаются по Луне. Месяц – это лунный цикл. Даже в русском языке это сохранилось интересным, да, название. Месяц, да, – это Луна. Да. Это цикл, связанный с тем, как мы наблюдаем Луну на небе. Но при этом написано, что этот месяц должен быть месяцем весенним. Потому что месяц Нисан, в который евреи вышли из Египта, должен приходиться на весну. Теперь времена года – это цикл, связанный с Солнцем, да, не с Луной. Теперь если взять 12 лунных циклов, лунный цикл – это примерно 29,5 дней. То если взять 12 лунных циклов и попробовать уложить их в один солнечный цикл, да, то 12 лунных циклов – у Солнца нет месяцев. Да? Месяц это придумали, солнечные месяцы. Да. В природе такого не существует. В природе мы видим солнечный год только. То же самое, как у Луны нет года. Да. У Луны есть только месяц. Так если мы наложим их один на другой, то мы видим, что 12 лунных циклов, они примерно на 15 дней короче, чем... На 11, да? На 11, спасибо. На 11 дней короче, чем один годичный солнечный цикл. И поэтому, соответственно, как мусульмане, да, они отмечают, у них лунный календарь, и он съезжает каждый год на, касательно, по отношению к солнечному циклу, на 11 дней назад. Да? То есть, если Песах был тогда весной, то в следующем году он будет на 11 дней раньше. Раньше, постепенно он переедет на зиму, потом на осень, потом на лето, и потом через какое-то время опять вернется к весне. Да? Но никак не получится отмечать праздник Песах всегда весной. Как же можно отмечать месяца по Луне, а Песах, чтобы оставался весной? Для этого есть лунно-солнечный календарь используется. Да? Когда, поскольку 29,5 дней примерно в лунном месяце, то есть месяца, в которых 29 дней, есть месяца, в которых 30 дней, и есть 19-летний цикл, в котором несколько раз вставляется високосный год, то есть год, в котором не 12 месяцев, а 13. И таким образом получается, что оба эти цикла, они корректируются, совпадают, и Песах всегда выпадает на весну. Сфорно здесь говорит, он дает объяснение, он говорит, что он тоже согласен с тем, что это первая заповедь, которую получает еврейский народ. Да, вопрос в том, в чем значение этой заповеди, почему именно эта заповедь первая. Да. Но Сфорно говорит, что вот эти знаменитые слова «Ходош ацелахем рош ходоши» – «месяц это для вас первый из месяцев» – на самом деле из этих слов не учится эта заповедь, да. Она учится там дальше. А здесь он говорит, да, «Микан ваедах ию ходошим шелахем». Он говорит, отсюда и далее эти месяцы будут ваши, что вы сможете делать в них то, что вам хочется. Потому что до этого, в период порабощения, ваши дни вам не принадлежали, они принадлежали вашим владельцам. Да? То есть раб, его время ему не принадлежит, его время принадлежит его господину. И Сфорно говорит, поэтому с этого начинается как бы обращение Бога к еврейскому народу, что теперь время принадлежит вам. Да? Вы можете сами решать, что с ним делать. Это как бы есть свобода, да, когда человек сам распоряжается своим временем. И тоже здесь есть тоже любопытный комментарий, когда говорится в Торе, как, что евреи должны принести пасхальную жертву и есть ее вместе с мацой, так как они ее едят, матнахем хугурим, да, должны быть подпоясаны уже, как будто собираются в дорогу. Да. Сфорно говорит, что здесь такая же идея, то, что это показывает на... насколько они полагаются на Бога и не сомневаются, что несмотря на то, что они все еще находятся как бы в тюрьме, они уже готовят себя в дорогу. Да? То есть, понимаете, если человек, его посадили в тюрьму, он еще сидит, ему говорят, ну ты знаешь, что мы тебе обещаем, что мы тебя скоро выпустим. Он уже оделся, обулся, уже пояс подпоясался, он уже готов выходить, значит он точно уверен, что вот он уже выходит на свободу. Так евреи еще, будучи в тюрьме, они еще в Египте, но они едят пасхальную жертву, будучи подпоясанными, да, потому что это как бы они уже на самом деле свободные люди. Их время уже принадлежит им. Это мы вернемся к этой идее, потому что я хочу на самом деле разобрать другой комментарий Сфорно. Значит, написано так в Торе. Времени же пребывания сынов Израиля в Египте 430 лет. И было по истечении 430 лет, в тот самый день вышли все воинства Бога из страны египетской. Эта ночь, хранимая Богом, или, забегая вперед, может быть, ночь ожидания Бога, для того, чтобы вывести их из страны египетской. Это та самая ночь, хранимая Богом для всех сынов Израиля во всех поколениях их. Значит, ночь выхода из Египта, ночь пасхального седера, ночь, когда до сих пор еврейский народ собирается за столом и рассказывает о выходе из Египта, называется Лель Шимурим. Очень известное выражение. Ночь хранения, да, ночь хранимая. Да. Это вопрос, да, что означает это выражение, что значит Лель Шимурим. Сфорно дает здесь это интересное объяснение. До Сфорно я хочу сказать, что, например, Раши, да, подходит, Лишмор, да, само слово Лишмор, это и Рамбан, и Раши, и многие комментаторы, и Сфорно вместе с ними, они понимают это слово в значении ожидания. Да? Как, например, касательно Йосефа, когда он рассказывает свои сны отцу и братьям, да? Написано «Вавив шамар атадавар», отец хранил эту вещь, хранил, он ожидал, мы про это говорили, да? Он ожидал, когда уже это сбудется. Да? То есть у слова «лишмор» есть значение «ожидать», а не только значение «хранить». Так чего, ночь ожидания чего? Так Раша здесь говорит, у Алайда Шамар на Авраам Балайна Азани горят Банеха. Это та ночь, про которую Бог сказал Аврааму, в эту ночь я избавлю твоих сыновей. Да? То есть, как бы Бог ожидает, когда настанет та самая ночь, касательно которой он дал обещание Авраама, что евреи станут свободными в эту ночь. Да? То есть, ожидание того, к наступлению времени. То есть, время, как Раша видит это, да, здесь время – это решающий фактор. Да? Просто евреи еще в Египте, еще рабы, потому что время освобождения еще не наступило, и нужно дождаться того времени. Но Сфорно, будучи гуманистом, конечно, он не может позволить, он не может дать такое объяснение, ему это совершенно не подходит, он не может с ним согласиться, что время властно над человеком. Гуманист, настоящий гуманист, считает, что человек властен над временем, да, мы только что видели, да, когда он говорил про новомесячие, да, он говорил, что теперь ваше время принадлежит вам, теперь вы управляете временем, тогда вы свободные люди. Тут, ну, как бы можно пояснить, да, что, чтобы было понятнее, что человек, он как бы закован в рамки материи, там мы все материальные, да, и мы все подчиняемся нашей материи, да, там гвоздь в моем ботинке, в моем сапоге, да, он сильнее, чем, как у Маяковского, сильнее, чем, забыл. Ну, это, то есть, когда у тебя просто торчит гвоздь из-за в ботинке, да, это тебе мешает намного больше, чем самая там большая трагедия. Когда ты голодный, да, твой организм требует, а ты будь хоть трижды духовный, ты будешь чувствовать себя голодным, да. И материя нас сковывает, она нас порабощает. И с этим невозможно ничего поделать, это дано, да, мы такие, мы материальные. Теперь самая тонкая материя, которая только существует, это время. Это такая материя, которую невозможно ее пощупать. Будьте здоровы. Ее невозможно пощупать, ее невозможно никак это, да, ничего с ней сделать. Но мы все скованы временем, да. Есть время, оно закончилось. До свидания. Мы уложились, не уложились, мы этим как бы не управляем, да. Это самая неподвластная нам материя. Много ресурсов можно купить, время купить очень сложно, практически невозможно. То есть человек мало еды, он может купить больше еды. Да? Мало воды, он может купить, мало воздуха, он может купить больше воздуха. Время – это самый дефицитный ресурс, который только есть. Да? Его никак нет. Так, соответственно, человек, который управляет временем, это свободный человек. Да? Управление, власть над временем – это как бы главный показатель свободы. Я почитаю комментарий Сфорно. Значит, это ночь, хранимая Богом, значит, для того, чтобы вывести их из страны египетской. Говорит Сфорно, он надеялся, шаяма цапеда отца, да, что Всевышний надеялся, ожидал, как бы, вывести евреев, вывести их. И здесь он цитирует это из стих, использует, точнее, как часто у него бывает, стих из Танаха, это из свитка Иха. Он говорит, кило и нами лего, потому что он не мучает по прихоти сердца своего, там говорится, потому что не мучает он по прихоти сердца своего печали людей. Всевышний как бы не хочет причинять человеку страдания. Но он, Всевышний, не нашел Израиль готовым или достойным избавления до той ночи. Именно этого он ожидал, ибо желает милосердия, как говорят наши мудрецы, святой благословенно рассчитал конец. То есть Сфорно здесь говорит такую идею. Да? Если Раши говорит, что это та самая ночь, да, которую Бог ожидал, то Раши говорит, он ожидал, когда наступит время. Сфорно говорит, нет, чего Бог ожидал, когда человек станет готовым. Да. Он ждал, когда, как только как бы Всевышний, евреи находятся в рабстве и страдают. Он говорит, что Всевышний не хочет причинять страдания человеку. Да. И он как бы сидит и ждет, когда уже евреи дойдут до того состояния, когда не обязательно страдают. Да. Когда они выведут себя из рабства на свободу. Когда они сделают себя свободными людьми. И как только евреи дошли до этого состояния, когда они были готовы стать свободными, в этот же миг Всевышний их освобождает. Поэтому это называется Лель Шимурим, ночь ожидания. То есть это тот самый момент, Бог ждет человека, Бог как будто бы даже Бог не властен над человеком. Да? То есть он не может просто так его вывести, да, потому что время настало. Да? Потому что человек не готов к этому, да? Человек еще не хочет стать свободным. Он еще не готов, сидя в тюрьме, подпоясаться и есть трапезу, состоящую из идола египетского, да, из ягненка. Да. он еще не свободен. Но как только человек готов в этот же миг Всевышний звать, поэтому все происходит очень быстро. Да? Как бы это, потому что это как сжатая пружина, да, и человек открывает это, оно сразу же происходит избавление. Да, и это то, что Сон говорит, то, что Всевышний, он как бы желает милосердия. Это тоже это стих из пророка Миха. Написано, кто Бог, как ты, который прощает грех и проходит мимо, то есть не меняет вину, преступления, остатку наследия своего, не держит вечно гнева своего, ибо любит миловать он. То есть Всевышний как бы стремится не к тому, чтобы наказать, а Всевышний стремится к тому, чтобы помиловать. Здесь этот взгляд, как бы, принято считать, что есть такой суровый еврейский бог. Да? Как бы, каждая религия, у нее есть какие-то свои особенности. В Торе, особенно в Танахе, бог, он очень суровый, он все время наказывает, да? Он гневается, он очень жесток по отношению к человеку. Сфорно читает Танах не так. Да? Он видит, он говорит, наоборот, это человек создает такие ситуации, Бог, поскольку Бог дает человеку свободу, он дает свободу, это свобода, да, то есть ты свободный, ты можешь, соответственно, навредить тоже себе и другим, да, вокруг. Но Всевышний, как бы, он ждет не чтобы человеку стало плохо, а чтобы человеку стало хорошо. И как будто бы его главное желание, да, это милосердие, да, чтобы человеку было не наказание, а избавление. И поэтому, как только человек дает возможность Богу, и Бог как будто бы нуждается в этой возможности, да? Он как будто бы зависим в этом от человека, да? То в этот же самый миг Бог человека освобождает и избавляет. Да? Но не наоборот. Да? Не то, что Бог ждет как бы человека наказать. Да? Понимаете? И дальше Фестор дает еще интересный комментарий. Значит, это та самая ночь, хранимая Богом, или та самая ночь, которую Бог ожидает. И также, как, значит, та самая ночь, хранимая Богом для всех снов Израиля во всех поколениях. Их, да, то есть здесь в тексте написано, да, «Лель шемурим гу, шемурим лехоль бне Исраэля доротам». Да, то, что это актуально на все поколения, не только на тот исторический момент. Так говорит Сфорно, и так же, как он, Всевышний, наблюдал и ожидал избавления Израиля во все дни их изгнания в Египте, так, и он и наблюдает и ждет будущего избавления Израиля, как сказано, и потому ждет Господь помиловать вас. Это стих из пророка Ишаяу, из пророка Исаия. Он говорит, что это, суть этого не только в том, что тогда так произошло, да, но на все поколения, да, то есть как в прошлом, так и в будущем, то есть в наше время, да, когда человек находится, еврейский народ находится в изгнании, то Всевышний, он как будто сжатая пружина, да, он сидит и ждет, когда уже евреи сделают так, чтобы можно было их избавить. И в тот самый, то есть не то, что Всевышний ждет того времени, неизвестного нам, да, когда уже наступит миг избавления, да. Нет, нет такого времени, говорит Сфорно, когда это какая-то великая тайна, это понятно, что мистики скажут, что есть великая тайна к приходу Машиаха, да, никто не знает, когда Машиах должен прийти, да. Но это Всевышний знает, да, это просто, да, он нам не рассказывает, это секрет большой, да, и нам это, нельзя это знать, да, потому что вдруг мы узнаем и не будем так себя вести, да. Сон говорит, нет, никакой тайны нет, его все очень рационально, он говорит, все зависит от человека, да. Всевышний это со своей стороны, он только сидит и ждет, чем он занимается, он сидит и ждет, как бы нас избавить, да. Только говорит, пожалуйста, сделайте, придите, освободитесь. Да? Невозможно освободить раба. Можно освободить человека, который внутренне готов освободиться. Да? И он говорит, и поэтому в наше время, он говорит, тоже ждет будущего избавления Израиля. Да? Тут вообще любопытно, да, потому что он здесь цитирует стих из пророка Ишаяу. И там говорится, значит, там пророк вмешивается в политику. Это интересное место, 30 глава пророка Ишаяу. Значит, там была такая политическая ситуация. Вообще, Иудея, древняя Иудея, находилась, и сегодня находится, сегодня у нас нет такой геополитической ситуации, в очень проблематичном месте. Потому что к югу, на юге и на севере было два больших государства. К югу от Израиля был Египет, который тогда был такой державой. а с севера была Ассирия. И евреи были зажаты между этими двумя часто враждующими государствами. При этом каждое из них, оно было сильнее намного, чем Иудея, да, и влиятельнее. И евреи умело или менее умело на протяжении истории, древней истории нашей, да, заключали союз то с одним, то с другим. Значит, и там была проблема очередная с Ассирией. Значит, евреи решили заключить союз с Египтом. У египтян были лошади. Это их как бы была технология особая. Они думали, что египетские лошади нас спасут, да, потому что это как раз то, что поможет нам защититься от ассирийской армии. И пророк увещевает их, Ишаяу, он очень грозный пророк, да. Он говорит еврейскому народу, что вы, Всевышний бы вас вообще избавил бы без проблем, а теперь он, на самом деле, медлит помиловать вас. Да. Он не хочет вас миловать, потому что вы не спросили у Бога, вы не пришли к пророку и не спросили аски, заключать нам союз с Египтом или не заключать. Да. И он говорит, вы не правы, что вы заключили союз с Египтом, нет, Египет вам не поможет. Да. Их лошади это бесполезно, и то, что они, союз, он пустой. Да, они, ничего, и так в итоге произошло, да, египтяне евреев кинули. Да, и не спасли, и не защитили. Так-то обычно бывает, да, когда заключаешь союз с каким-то сильным соседом, да, то какая-нибудь там Польша с Великобританией и Францией, да, то приходит Германия и ничего, да, и спокойно это Польша раздербанивает. И тогда тоже пришли ассирийцы, и никакой Египет не помог. Потому что зачем им надо рисковать из-за этого, из-за этих несчастных евреев. Так и большинство комментаторов смотрят на этот стих, на эти слова пророка Исаии, что он говорит про то, что произошло. Да? И, значит, там написано «Лахен ихаке ашем лаханенхем». Поэтому Всевышний медлит. Да, лахакот – это ждать, наверное, да, чтобы вас помиловать. Да. Значит, «Велахен ярун лерахемхем кедуке мишпат ашем ашрей кольхухебо». «И потому ударится он, чтобы потом жалиться над вами, ибо Бог правосудие Господь, счастливы все ожидающие его». Сфорно читает это, не только Сфорно, есть еще комментатор, Радак тоже так и понимает. Он говорит, что эти слова относятся не к тому, что было, а к тому, что написано после них. Потому что после этого пророк говорит, что в будущем вообще, да, как бы дает урок евреям, да, если вы будете спрашивать у Бога, как вам себя вести, то он, да, будет вас избавлять, и да, будет, вам стоит с ним советоваться. Да. И поэтому он слово «ехаке», да, Всевышний будет ожидать. Он понимает не как Всевышний медлит, чтобы вас помиловать. Он говорит, Всевышний как будто сидит и ждет, как бы вам... тут тоже интересно, леханамхем, да, это слово хинам, да, слово бесплатно. То есть это, когда человеку не полагается, да, его все равно ему помогают, это называется, да, вот это значение этого корня. Да. Поэтому, говорит, Всевышний... ждет, будет ждать в будущем, да, он говорит, что относится к будущему, да. Всевышний сидит и ждет, как бы вам, да, несмотря на то, что вам не полагается по справедливости, но как бы вам сделать больше, чем вам полагается, как бы вас смилостивиться над вами. Это комментарий с формы, да. Поэтому получается, да, здесь несколько вещей, да, мы отсюда видим. Я все еще отсюда вижу. Из этого комментария. Первый – это взгляд на, вообще на тему наказания и милосердия в Торе. Как бы by default, как сказать, по умолчанию Всевышний хочет, чтобы человеку было хорошо. То есть, если человеку плохо, да, в материальном мире, я говорю, да, то есть это значит, это какое-то состояние постфактум. Да, это как бы идет вразрез с волей Бога. То есть, если мы хотим понять, ситуация соответствует в большей мере воле Бога или соответствует в меньшей мере воле Бога, да, то мы должны посмотреть, как человеку. Да, человеку хорошо или человеку плохо. Да. То есть, если происходит событие, да, мы совершаем действия, от которых человеку плохо, человеку это самому себе или другому человеку, да, то значит, это событие оно в меньшей мере соответствует воле Творца. Да. Потому что воля Творца, как Сфорно здесь это говорит, да, что Всевышний сидит и ждет, чтобы человеку сделать хорошо, чтобы человека избавить. И это важно, важно понимать. Это хороший критерий, очень, очень простой критерий. Да? Есть, я не знаю, там, банальный пример. Да? Человек религиозный, да? Он занимается своей религиозностью. Да? Ему от этого плохо, он от этого впадает в депрессию, да? Ему от этого грустно. Да? Он думает, ну зато, ну что поделать, я такой грешник, да, я такой это, да, ну вот я пытаюсь стать лучше, и мне тяжело, потому что я испорченный, я плохой, да. Сформа говорит, что нет, на самом деле это не так, да, то есть это есть простой критерий, ты служишь Богу, ты, как сказать, какой глагол, слово религиозный, ты соблюдаешь что-то, да, ты ведешь какую-то религиозную жизнь. Посмотри, тебе от этого плохо или хорошо становится. Да? Если тебе от этого становится плохо, значит, это твой цара, значит, это твое дурное начало. То есть ты идешь не в ту сторону. Да? То есть ты идешь не в сторону, потому что в нашем понимании, да, религиозность это исполнение воли Творца. Да? А воля Всевышнего, чтобы человеку было хорошо. Да? Поэтому если ты делаешь то, что тебе кажется, как исполнение воли Всевышнего, от этого тебе или окружающему становится плохо, значит, очень простой критерий. Значит, у тебя загорается красная лампочка, да, ты не туда повернул, да, ты где-то ошибся, да. Теперь, если тебе от этого становится хорошо, то ты более радостный, тебе больше, не знаю, легче живется, лучше живется, значит, ты в верном направлении. Да. Это не значит, что все, что делает нам приятно, это правильно, да. Это значит, что когда мы пытаемся соблюдать Тору, и мы хотим понять, мы туда движемся или не туда, да, то есть очень простой критерий, который в 100% случаев работает. Нам от этого лучше или хуже становится?
Есть мнение, что те вещи, которые нам нужно исправить, наоборот, они самые тяжелые, их не хочется делать, и надо... Это как раз работа.
А это не значит, что легко. Нам часто, очень часто хорошо от того, что мы делаем тяжелые вещи. Плохо и тяжело – это не тождественно. То есть и то же самое хорошо и легко – это не тождественно. Человек занимается спортом, да? И он поднимает вес 0,5 килограмма, ему очень легко, но ему не очень хорошо, да, потому что нет результата, и он не получит удовольствия от этого. Но он поднял такой вес, который он вообще с большим трудом, но он взял вес, да. Это очень тяжело, но ему очень хорошо. Да. Ему это будет это. Человек изучает что-то. Да.
А как связано, если человеку хорошо, окружающим не очень хорошо?
То значит не то. Да.
А как это?
Как окружающим?
Иногда человеку хорошо, и он не видит, что окружающим не очень.
А, ну, это как раз и есть центральная тема всей Торы. Это понять, как ты это, как ты влияешь на свое окружение. Делаешь ты плохо людям или нет.
Где искать красные лампочки?
А?
Тогда вопрос, где искать эти красные лампочки?
Ну, в этом как раз вся Тора. Да? Умение посмотреть другому человеку в глаза. Да? Умение посмотреть, увидеть, делать человеку плохо или хорошо. Это большая работа, которая занимает всю нашу жизнь. Ну, и не всегда у нас получается. Да? Но... в любом случае, если пришел твой человек, который рядом с тобой живет, и говорит, послушай, мне плохо от твоей религиозности, да? то, видимо, ты делаешь что-то не так. Да? То есть, ты должен обязательно, да, это обязательный критерий, когда ты соблюдать так, чтобы от тебя было хорошо. Иначе, это первое, что вижу в этом комментарии. В общем, такая прикладная, практическая, простая вещь. Может быть, не очень простая, но очень прикладная. Значит, второе, что здесь вижу, это невероятно, на самом деле, гуманизм с Форумом. Да, мы в прошлый раз тоже говорили про его гуманизм, и он отличается от светского гуманизма. Да, он другой, да, он... на мой взгляд, более гуманистичный, да, чем то, к чему пришла философия гуманизма, которая нам известна. Как бы он говорит, что Бог ждет, чтобы человеку стало хорошо, он ждет самого человека. Да? То есть все в руках человека, но при этом здесь так хитрая штука, да, если на самом деле внимательно про это подумать, как это на самом деле, как этот механизм устроен. Да? Бог сидит, ждет, человек доходит до состояния, когда его можно освободить, да, когда он готов к освобождению, и дальше освобождает его Бог. Да. То То есть проблему, как бы если светский гуманизм говорит, что человек может решить все проблемы, то Сорн говорит, человек не может решить ни одной проблемы. Вообще ни одной, да? Ты вообще ничего не можешь сделать. Но при этом все зависит только от тебя, ни от кого бы не было, и даже не от Бога. Понимаете, это такой хитрый это феномен, да? То есть он говорит, ты должен сделать, Всевышний не освободит тебя, пока ты сам не приведешь себя к тому, что ты готов, пока ты не подпоясаешься, да? Пока ты не почувствуешь себя свободным человеком, находясь еще в тюрьме. Но как только ты почувствовал себя свободным человеком, Всевышний тебя моментально освободит. При этом, если ты попробуешь сам освободиться, то у тебя не получится. То есть без Бога у тебя ты абсолютно 0% вероятности успеха.
Мне кажется, это пропорционально уровню доверия Всевышнего. Готов ты броситься куда-то над головой и знаешь, что тебя Всевышний спасет.
Да, то есть очень хороший, мне очень нравится этот пример. Да. То есть ты полагаешься на Бога, и ты как бы это, да, ты прыгаешь, да? Он тебя подхватывает. Но он тебя не подхватит, если ты не прыгнешь. Но если ты попробуешь сам летать, то ты разобьешься. Это очень интересная философия, да, очень необычная, да. То есть она не соответствует непринятым в светском современном мире понятиям, да, о гуманизме, не принятым сегодня в еврейском мире понятием о религиозности, да, о отношениях человека с Богом. Да. Потому что здесь как бы, это просто по-другому работает, и, по-моему, ну, как бы это, по-моему, это оно. Это очень, очень, очень круто. Мне этот взгляд прям очень нравится. И третье, то, что я здесь вижу, это уже касательно понимания текста Торы, да, то становится, из этого комментария становится понятно, почему вдруг Тора начинает обращаться к еврейскому, Бог начинает обращаться к еврейскому народу с какой-то странной второстепенной заповеди, да, про новомесячие. Да. Потому что как бы начало вообще всей Торы, да, то с чего начинается общение Бога с еврейским народом, с того, что он говорит, теперь время принадлежит вам. Теперь, ребята, все в ваших руках. Да. Теперь, до сих пор ваше время вам не принадлежало. Вы не были свободными людьми, а теперь вы становитесь свободными. Теперь время принадлежит вам. И теперь начинается Тора. Потому что пока человек не свободен, то он не может служить Богу. Да. При том, что это тоже тут такой феномен интересный, да, то, что с одной стороны служение Богу – это рабство, то есть когда человек признает, что не он господин, а Всевышний господин, да, он раб Бога. Да. При этом единственная возможность стать рабом Бога – это будет только когда ты становишься свободным человеком. Да.
Это все очень логично.
Логично.
Пока ты признаешь, что у тебя есть какой-то другой господин, а не единство Бога, то ты не можешь служить Богу. А как только ты понимаешь, что единственный господин, который тобой управляет, становишься свободным.
Да, но современный, например, мир, да, то, что говорит сегодня там, гуманизм, да, современный, да, то, что нет, человек, гуманизм говорит, нет такого гуманизма, который говорит, да, конечно, но то, что принято сегодня, то, что часто слышим, то, что человек должен освободиться от всего, не нужен никакой господин над человеком, это пережитки средневековья, да, пережитки древние люди, они не могли представить себе, что может быть вообще свободно, да, все в наших руках, да, мы сами решим, как и что надо, да, нам не нужен кто-то сверху, чтобы нам указывал, да, потому что тогда я как бы недочеловек, да. Потому что если я не могу все сам решать, да, если у меня нет полной свободы, если я кому-то еще подчиняюсь, то я как бы не в полный рост. Да? То есть тут нет полноценного человека. Здесь всегда не такое. Да? То, что я полноценный человек тогда, когда надо мной есть Бог. Да? Потому что человек – это творение, которое имеет потенциал приблизиться к Творцу. Как бы то, что мы в прошлый раз говорили, что из этой картины невозможно вычеркнуть Бога, да, я не в прошлый раз, вообще, на другом уроке это говорил, не здесь. То, что, как бы, Бога отсюда не вычеркнешь. Когда ты вычеркиваешь Бога, то оно все перестает работать. Это сложность этого взгляда, да, но он не работает с точки зрения атеизма, да. То есть, если представить себе, что Бога нет, вся эта система, она разрушается и перестает работать.
Вообще любой изм, мне кажется, не работает с Богом.
Да.
Ни коммунизм, ни гуманизм.
Да, не какой-то, да. То есть, да. Тут у меня есть проблема, да, потому что я говорю, это гуманизм Сфорна, да, то есть на самом деле, я не знаю, как это антропоцентризм Сфорна, антропоцентризм Сфорна, или что это такое, да, но это... Я не придумал термины, не нашел какого-то, который до меня придумали. Это гуманистический иудаизм, как это называется, иудаистский гуманизм. Да.
Гуманистический иудаизм звучит
ужасно. Звучит ужасно. Ужасно звучит, да.
Если Бог хочет, чтобы человеку было хорошо, то зачем он создал мир, который изначально функционирует так, что гораздо больше страданий?
Да, это великий вопрос. Цадик варало, рашава тоже. То, что мир полон страданий, хай страдают хорошие люди.
На это есть ответ, если не включать тот факт, что Всевышний хочет, чтобы человеку было хорошо. Потому что если цель этого мира, чтобы человеку было хорошо, то зачем он изначально сделал так, что большая его часть — это страдания?
У меня нет ответа на этот вопрос, признаюсь честно. И более того, я не уверен, что у меня есть надежда найти ответ на этот вопрос. Этот вопрос, есть категории вопросов, которые, видимо, для нас в этом мире навсегда останутся вопросами. И их, в этом их суть, в этом их смысл. Да. Почему в мире так много страдания? Почему? Неизвестно. Да. Мы не знаем, почему в мире так много страдания. И, видимо, не узнаем никогда. Тем не менее, как говорят, от вопросов не умирают. Понятно, что если вы откроете еврейскую литературу, вы найдете сотни ответов на этот вопрос. Мне ни один из них не нравится, признаюсь.